Кинопоиск представляет. Зима близко. Научно-популярная конференция по вселенной «Игры престолов». Физиолог Антон Захаров о том, могут ли драконы дышать огнем.
У каждого, наверное, есть те черты, которые заставляют его смотреть сериал или читать книгу, которые особенно приятны тому или иному зрителю или читателю. И лично для меня такими чертами в свое время стала почти реалистичность отношений, почти реалистичность природы, почти реалистичность чего угодно, когда, в отличие от привычных там фэнтези-сериалов, ты понимаешь, что если герой оказывается в трудной ситуации в одиноком лесу, где он, скорее всего, он умрет, он действительно возьмет и, скорее всего, умрет, ну, по крайней мере, до последнего сезона сериала. И это то, что действительно очень сильно подкупало, ну, вот лично меня, и почему смотреть было интересно, и почему, соответственно, столько эмоций это вызывало. Вот это понимание того, что может случиться все, что угодно. И ровно с этой точки зрения, с проверки на реалистичность, я хочу сейчас разобраться с одними из существенных символов этого сериала, с драконами. И это будет такой чистый, естественно, научный разбор того, насколько вообще такая штука вписывается в эту концепцию почти реалистичности. В принципе, наука в литературе взялась довольно давно и обычно считалась прерогативой научной фантастики, в которой действительно писатели, создавая вымышленные миры, пытались хотя бы каким-то образом опираться на научные представления современной им науки, конечно, фантазируя, и эти фантазии на самом деле были вполне себе в духе как бы и в русле того научного мира, который мы знаем сейчас. Мы знаем, что многие вещи, предсказанные в научной фантастике, в итоге были реализованы, и были реализованы во многом благодаря тому, что в какой-то момент будущие инженеры, будущие изобретатели прочитали об этом в научной фантастике и, в принципе, подумали, что такую штуку можно сделать. Примеров много, я их перечислять сейчас не буду, это была бы тема отдельной лекции, но вот чем-то подобным мы займемся сейчас с драконами и проверим, насколько дракон, как инженерная конструкция, в принципе, воплотим и насколько, соответственно, современные уже не инженеры, а биоинженеры, потому что 21 век — это век не просто инженеров, а биоинженеров, насколько они могут полагаться на фантазии из мира фэнтези для создания чего-то нового, интересного, возможно, ненужного, но очень красивого. Давайте прямо приступим к этому анализу. Итак, вот эти милашки, значит, насколько они могут существовать в действительности. Сразу маленькая оговорка. В принципе, летающие существа для нас не новинка. Летающие существа действительно бывают. И сразу, сделав маленькую оговорку, взлететь такая тяжелая конструкция, как дракон, конечно, не может. Поэтому это мы обсуждать в принципе не будем. Вот это у нас будет вот та часть, которая почти. А давайте мы с вами разберемся, насколько возможно другое, наверное, более существенное для драконов качество, как возможность дышать огнем. И мы, конечно, знаем, что в живом мире нет существ, которые дышат огнем, точнее, мы не знаем таких существ. Но возможно ли, в принципе, такую ситуацию придумать? Можно ли каким-то биологическим конструктором собрать такую систему, которая, в принципе, огнем могла бы дышать? И это действительно можно сделать. Можно придумать как минимум два варианта. А если посидеть подольше, то можно придумать еще, наверное, несколько. И вот два варианта мы сейчас с вами рассмотрим. Значит, первый вариант основывается на замечательном жуке, который называется жук-бомбардир. Совершенно прекрасное насекомое, которое обладает удивительным свойством. Оно может ошпаривать кипятком своих врагов. Действительно кипятком. Это, конечно, не вода, но температура этой жидкости почти 100 градусов. И эта жидкость распыляется под большим давлением, то есть создается струя очень горячей жидкости, которая, в принципе, способна обжечь человека или любое крупное животное и прогнать кого хочешь от этого самого жука-бомбардира. И давайте попробуем придумать, можно ли на основе вот этой конструкции создать, родить что-нибудь, какое-нибудь другое устройство, которое вместо того, чтобы водой, точнее жидкостью раскаленной стреляло бы, например, пламенем. Итак, значит, давайте сначала рассмотрим, как устроен жук-бомбардир, как работает его внутренние органы и как у него получается все это сделать. Устроен он, на самом деле, относительно просто. У него есть две железы, каждая из которых производит вещество, которое само по себе не является опасным, но которое при реакции друг с другом, значит, которые при реакции друг с другом сильно разогреваются. То есть у нас есть одно вещество, есть другое вещество. Эти вещества смешиваются под действием, к тому же, еще специального фермента. Происходит химическая реакция, и та смесь, которая получилась, за доли мгновения разогревается до температуры практически 100 градусов, и жук мгновенно, соответственно, эту жидкость из себя выбрасывает, чтобы не свариться изнутри. Естественно, хранить такую жидкость изнутри, мало того, что энергозатратно, так еще и бесконечно опасно, потому что, в принципе, большинство белков начинает уже сворачиваться при 42-43 градусов. Градусах есть, конечно, белки, которые живут дольше, но в целом это явно небезопасная история. Поэтому в этом смысле жук-бомбардир обезопашивает себя тем, что он создает очень горячее вещество на выходе из своего тела. Внутри него кипящей жидкости нет, точно так же, как внутри дракона нет кипящего пламени. Как мы с вами поговорим чуть позже, пламя создается, может, по крайней мере, создаваться в тот момент, когда, собственно, дракон выдыхает, и не обязательно внутри какой-то там очень мощный котел должен быть. Теперь давайте накручивать на это какие-то дополнительные системы. Значит, понятное дело, мы можем придумать, что вместо желез, которые есть у жука-бомбардира, мы можем воспользоваться вполне логичным как бы аналогом, мы можем воспользоваться теми железами, которые производят химические вещества в организме змей. У них есть слюнные железы. Эти слюнные железы производят сложные специальные химические вещества, которые могут отравлять людей. Да? Немногие змеи, но все-таки токсичные существуют, мы это прекрасно знаем. И как раз эти железы находятся в районе рта этих животных. В общем, подходящая конструкция. Что нам нужно было бы изменить? Нам нужно было бы изменить всего лишь те вещества, которые эти змеи производят. Для этого нам нужно было бы придумать вещество, которое при соприкосновении с воздухом могло бы воспламениться. И такое вещество на самом деле существует. Таких веществ на самом деле даже не одно. Из самого простого есть вещество под названием диэтиловый эфир. Довольно простая молекула, довольно короткая. И для нас важно, что эта молекула действительно под большим давлением воспламеняется сама при соприкосновении с воздухом. То есть, если вы возьмете баллончик с диэтиловым эфиром и попробуете распылить, то на выходе у вас сразу будет пламя. Это происходит просто в результате конденсации этого вещества. Никакого специального поджига здесь не нужно, поэтому это хорошее топливо для драконов. Остается вопрос, как это топливо дракону произвести. И здесь ничего супер как бы необычного, того, что мы не могли бы придумать, того, что было бы запрещено законами природы, тоже нет. Диэтиловый эфир совершенно легко получается из этанола, да, из самого обычного спирта, который знаком многим или большинству, или всем из здесь присутствующих. И этот самый этанол производится огромным количеством разнообразных бактерий, в том числе бактериями, которые живут в нашем с вами кишечнике, и он производится постоянно, ровно поэтому 0 промилле не бывает никогда, в принципе, это невозможно. И любой прибор, который будет показывать у вас 0 промилле, он врет, потому что ваши кишечные бактерии всегда какое-то количество алкоголя производят. Соответственно, ничто не мешает использовать вот этот самый этанол, который можно превратить в диэтиловый эфир. Чтобы превратить его в диэтиловый эфир, подходят некоторые молекулы. Например, подходит серная кислота. И кажется, что серная кислота, ну это уж точно штука, которая в живой природе не встречается и которую получить можно только промышленным способом. Но, естественно, это не так, потому что, конечно, существуют бактерии, которые умеют производить серную кислоту. Соответственно, если мы организуем сообщество бактерий, которые производят серную кислоту внутри какой-то части, внутри какой-то железы дракона, если мы, значит, организуем сообщество бактерий внутри какой-то железы, которая производит алкоголь, и потом эти вещи смешаем, и, соответственно, у нас получится диэтиловый эфир, который мы выдохнем, мы создадим, в принципе, аналог вот того самого жука-бомбардира, который будет полыхать только уже не жидкостью кипяченой, а раскаленным пламенем. При этом, конечно, никакой опасности того, что загорится тот этиловый эфир, который находится внутри организма дракона, нет, потому что под давлением все горючее вещество будет выходить из дракона, точно так же, как, я не знаю, если возьмете огнемет, внутри которого горючие вещества, внутренность огнемета в норме не загорается, если вы умеете им пользоваться. Поэтому ничего непредставимого здесь тоже нет. Есть другой вариант, на самом деле немного более простой, основанный на том, что... В общем, некоторые животные вполне в состоянии производить вещества, которые тоже легко воспламеняются, они их производят. Одно из таких веществ – это, соответственно, метан, который производим и мы с вами в небольших количествах, и который производят в гигантских количествах, например, коровы. Факт, экологически важный факт, что вообще, в принципе, 20% всего метана, который есть на Земле, производится собственно, коровами. Значительная часть, кроме коров, производится свалками. И как бы в основном это все действительно органические источники производства метана. Ровно поэтому на Марсе так ищут следы метана, потому что он производится обычно природным путем. И этот самый метан производится коровами в таком количестве, потому что они едят растительную пищу, и при переработке этой растительной пищи их 4 желудка производят этот самый метан. Значит, остался этот метан поджечь. И кажется, что вот это уж нереалистичная часть, но опять же ничего нереалистичного в этом тоже нет. Почему? Потому что значит, есть замечательный минерал, который называется пирит. По-другому он называется золото дураков. Это такой золотистый материал, который встречается в принципе в пещерах, он не безумно редкий, который замечательно искрит. Соответственно, искра которого вполне себя могла бы воспламенить тот самый метан, про который мы говорим. И опять же, ничего непредставимого в том, как может встретиться этот пирит и встретиться этот метан, нет. Потому что очень многие птицы, очень многие рептилии для помощи своему пищеварению пользуются так называемыми гастролитами, поскольку у них нет собственных зубов, а пищу им как-то перетирать нужно, и у них желудок с этим не справляется, они заглатывают какое-то количество камней, соответственно, и при их передвижении эти камни перетирают пищу внутри желудка. Соответственно, если мы представим, что условно ящерица, да, большая ящерица, которая таким образом пытается переварить ту растительную пищу, которой она питается, вместо обычных гастролитов использовала пирит, и там кусочек этого пирита застрял между зубов, что в принципе с гастролитами действительно случается, между зубов они иногда могут застревать у тех животных, у которых, соответственно, зубы есть, то есть у ящериц, то мы вполне себе можем придумать такую технологичную схему животного, которое с рождения это не умеет, но может научиться полыхать огнем, а дальше логика, в общем, тоже очень похоже. Опять же, если вы будете выдыхать этот метан, ничего принципиально суперстрашного не случится, изнутри такой дракон не взорвется. Единственная как бы мысль, на которую здесь нужно обратить внимание, что в таком случае драконы должны быть травоядными. То, чем мы с вами занимаемся сейчас, на самом деле, это, конечно, скорее фантазии на тему науки, и это имеет мало отношения к, в принципе, организации научного мышления. Я надеюсь, что вы это осознаете. Но мы можем, на самом деле, мы можем как бы применить, кроме фантазии наукообразной, мы можем сделать небольшое научное исследование. Мы можем попробовать проанализировать с научной точки зрения, а чем в таком случае, или не в таком случае, а чем вообще эти самые драконы могли бы питаться, вполне себе задачка решаемая. Вообще задача понять, чем питается и сколько вообще потребляет еды или пищи животное, которое мы не видим, она в науке возникает и возникает довольно часто. И вообще-то говоря, она возникает всегда, когда мы пытаемся описать какое-нибудь вымершее животное. Поэтому моделей, которые предсказывают энергопотребление вымерших животных, их довольно много. Поступим очень простым образом. Мы возьмем тех животных, которые есть сейчас, да, соответственно, попробуем понять, есть ли какое-то взаимоотношение между их массой и тем количеством калорий, которые они потребляют. И эта зависимость есть, она довольно несложная. Соответственно, дальше, если у нас эта зависимость есть, мы можем проверить эту зависимость на разных животных, можем проверить предсказательную способность этой зависимости на тех видах, которые на самом деле существуют. И если окажется, что эта предсказательная способность достаточно хороша, мы там с некоторыми оговорками можем использовать ее для животных вымерших. И так делали для драконов, динозавров, и мы с вами можем сделать так для драконов. Единственное, у нас с вами нет точной оценки какого размера и сколько весили эти драконы, поэтому я возьму две крайности. Значит, две крайности. Одна из крайностей это будет тираннозавр, вторая крайность это зауропод. Тираннозавр это довольно известный всем динозавр, который весил не так уж много, он был размером примерно со слона, скорее всего, точнее весом примерно со слона, он весил, судя по всему, около 8 тонн. Значит, а зауроподы это одни из самых крупных, возможно, даже самые крупные динозавры из тех, которых мы открыли, они весили около 60 тонн. Соответственно, это довольно много, но если мы попробуем пересчитать в калориях, сколько и пищи они потребляли ежедневно, то получится, что тираннозавр потреблял примерно 40 тысяч килокалорий в день, а зауропод потреблял примерно 600 тысяч килокалорий в день. Поскольку сами по себе эти килокалории ни о чем не говорят, надо перевести их в какую-то понятную единицу, предлагаю перевести их в людей. Вот, и значит, если примерно прикинуть калорийность человека, то это будет около 110 тысяч, килоджоулей, 100, сейчас я запутаюсь, Около 2 человек нужно тираннозавру. Значит, около 20 тысяч, да, наврал. Около, запутался в килоджоулях и килокалориях в какой-то момент. Значит, около 2 человек нужно съедать было бы тираннозавру в день. И около 6 человек нужно было бы съедать в день, соответственно, за урападу. Можно с большой долей уверенности предположить, что драконы лежат где-то здесь, поэтому оказывается, что не так уж сложно, учитывая размеры армии воюющих сторон, прокормить всего 3 драконов... значит, из мира «Игры престолов». В этом смысле, чему я очень доволен, вот эта проверка на почти достоверность, проверка на почти реалистичность, она, можно сказать, там, с некоторыми оговорками пройдена. Какой я хочу из этого сделать вывод? Очень часто, по-прежнему, научное мышление упрекают в скучности и в попытке рационализировать какую-то волшебную картину. С моей точки зрения, это не совсем так. С моей точки зрения, это просто способ сделать уже известную картинку чуть более богатой, что я попытался сегодня, чем я и попытался сегодня с вами поделиться. Большое спасибо.